Мотивы отношения, проявляемого к интересующим нас здесь произведениям племен и народов семитской ветви, афразийской семьи языков, иначе называемой семито-хамитской, таким образом находятся в значительной мере вне пределов науки. Они не идентичны и в оценке Корана в православии, католицизме и других направлениях христианства, а также в зороастризме и других культах. Правда, в христианских направлениях, как и у представителей иудаизма, сравнительно долгое время не было достаточной ясности, что за религия ислам и чему учит Коран. Весьма распространенным было представление о том, будто новая религия – еще одна христианская секта или ересь. Порой, правда, подобное заблуждение поддерживалось и в XX веке, например, в изданиях Ватикана, исходивших из текущих политических соображений. Так, в 1932 году теоретический журнал Ватикана «Кивелита Католика» в 5 номерах напечатал 4 анонимные статьи, сравнивающие христианство и ислам. Во второй из них «Ислам и христианство с точки зрения божественного откровения» Коран выдан за ухудшенную версию Евангелия, а пророк охарактеризован не как создатель новой религии, а как восстановитель древней веры патриархов и Евангелия Иисуса Христа. Кивелита Католика, 1932 год, страницы 242-244. Подробнее смотри Беляев «Ватикан и ислам. Приемы и цели современного католического исламоведения». «Антирелигиозник», 1932 год, номера 23-24, страница 6-9. Слухи же о небывалой пышности, которой обставляли свои приемы некоторые из халифов, позднее породили представление, что у арабов возник культ бога Махамы на основе уменьшительной формы имени Мухаммеда, заместителями или наместниками которого считались халифы. Впрочем, как подтверждает, например, багдадская надпись 1221-1222 годов, 618 год хиджры, халиф Насир называл себя имамом, повиноваться которому предписано всем людям, халифом Господа миров. Даже халифы, лишенные в Багдаде светской власти, обставляли свои дворцовые приемы с большой пышностью. Академик Бартоль привел данные историка Кутаб ад-Дина, как один из таких багдадских халифов в конце 979-го, начале 980-го года принимал египетского посла. Халиф сидел на престоле с плащом, бурда пророка на плечах, с мечом пророка на поясе и с посохом пророка в руке. На вопрос пораженного таким великолепием посла, не сам ли это Аллах, бауитский государь будто бы ответил, это заместитель Аллаха на земле его. Бартольд, сочинение, том 6, страница 42. Подобное высокомерие, чванливость и показная роскошь халифов в средние века были высмеяны видным иранским писателем Низамаддином Убейдом Закани, умер в 1370 или 1371 году. В сборнике «Латаиф. Анекдоты» сатирик противопоставил феодальной пышности простоту народных нравов. Бедуина привезли к халифу, увидя, что халиф сидит на возвышении, а остальные стоят внизу, бедуин сказал: «Мир тебе, о Боже!» Халиф ответил: «Я не Бог!» Бедуин сказал: «О, Джебраиль!» Халиф ответил: «Я не Джебраиль!» Бедуин сказал: «Ты не Бог и не Джебраиль, так зачем же ты поднялся наверх и сидишь один? Сойди вниз и садись с людьми». Климович. Литература народов СССР. Хрестоматия для вузов. Третье издание, Москва, 1971 год, часть первая, страница 296. В основном негативное отношение католицизма и других направлений христианства к исламу определялось наличием в его учении и священной книге Коране уже известных нам резко отрицательных оценок догматов о Троице, об Иисусе Христе как Бога-человеке, Сыне Божьем, Марии как Богородице и тому подобное. Однако тому же Папе Римскому и главам других христианских церквей пришлось считаться с тем, что ислам стал государственной религией крупных феодальных держав. Ведь ислам был официальной идеологией ряда халифатов, и в их числе суннитских омейядского с центром в Дамаске 661-750 годы, аббасидского с центром в Багдаде 750-1258, омейядского с центром в Кордове 912-1031, исмаилитского фитимитского с центром в Каире 909-1171, суннитского второго аббасидского с центром в Каире 1261-1517, суннитского османского с центром в Стамбуле во главе с султаном халифом 1517-1923 и после свержения султана до 3 марта 1924 года и другие. Из названных халифатов многие распространяли свою власть на огромные территории, не раз обостряли отношения с соседними государствами, прибегали к угрозам или вели войны, стремясь склонить их на свою сторону. Не случайно еще в раннем Средневековье появляются рассказы о посольствах, отправляющихся в государства, где господствовали мировые религии, в том числе христианство и ислам, для испытания вер, в частности, чтобы проведать, какая из них сподручнее для развязывания агрессивных столкновений и войн. Известны, например, сообщения и даже довольно детальные рассказы о таких посольствах из Киевской Руси. Они содержатся в сочинениях среднеазиатского врача-естествоиспытателя Шарафа Аззамана Тахира Мервизи 11-12 веков и известного персоязычного литератора Мухаммеда Ауфи, служившего при дворе самаркандских иликханов в первой половине 13 века. А также в русской лаврентьевской летописи начала XIV века под годами 6494 и 6495, 986-987 годы. Ауфи, Джавами аль-Хикаят, Валлавами ар-Ривайят, Тегеран, 1335 год, 1956 год. Летопись по Лаврентьевскому списку, третье издание, Санкт-Петербург, 1897 год. Бартольд, сочинение, Москва, 1963 год, том 2, часть 1, страницы 805-858. Толстов, по следам древнехорезмийской цивилизации, Москва-Ленинград, 1948 год, страницы 256-262. В повествованиях подобного характера, даже сочиненных в сравнительно недавнее время в мусульманской среде, особое значение придавалось наличию в числе почитаемых в исламе лиц, удостоенных прозвания Аль-Фатих, то есть завоеватель, а также Гази, борец за веру и тому подобное. Ссылались при этом на Коран, где под прозвищем Зу-аль-Каранайн, то есть владелец двух рогов, двурогий, в смысле обладатель символа божественного могущества, почитается в качестве пророка знаменитый полководец и государь древности Александр Македонский, Искандер. Легенда о нем, изложенная в Коране, сура 18, аяты с 82 по 97, во многом перекликается с сирийским сказанием об Александре Македонском, относимым к VI-VII векам, то есть ко времени, близкому к годам составления Корана. Пигулевская «Сирийская легенда об Александре Македонском», палестинский сборник, выпуск 3, Москва-Ленинград, 1958 год, страница 75-97. Климович «Из истории литератур Советского Востока», Москва, 1959 год, страница 54-77. Его же «Наследство и современность», второе издание, Москва, 1975 год, страницы 276-295. В отношении деятелей римско-католической церкви к Корану и исламу не раз проявлялись немалые колебания. Политические соображения порой заслоняли теологические постулаты, оттесняли на задний план даже обличительно-миссионерские задачи. Беспокоила, естественно, угрожающая близость держав, где ислам стал государственным вероучением. Вспомним обстановку на юго-западе: Испания, Кордовский халифат, удельные правители Мулюк ат-Тайваиф XI-XII веков. В Средиземноморье все государства Магриба, Северной Африки, многочисленные пиратские базы, впрочем, не только мусульман, но и христиан, а с образованием Османской империи, да еще с падением не только Иерусалимского королевства, но позднее и Константинополя, продвижением турок на Балканы и в Центральную Европу, взятие им Боснии и Герцеговины, создалась прямая угроза не только Греции, но и Италии, территориям Папы Римского. И действительно, войска османского султана Мехмеда II в 1480 году предприняли завоевание Южной Италии. Турецкий флот пересек пролив Отранто и взял одноименный город, где вырезал почти все мужское население. 12 тысяч из 22 тысяч жителей, 800 человек, отказавшихся принять ислам, были казнены. Около 8 тысяч жителей из оставшихся в живых было угнано в рабство. Новичев. История Турции. Эпоха феодализма. XI-XVIII века. Ленинград, 1963 год, том 1, страница 50. Наступил момент, когда вступление турок ожидали не только в Риме, но и в Париже. За 5 лет до захвата турками Отранто в Тревизо было опубликовано обширное письмо-эпистола папы римского Пия II 1458-1464 годы в миру Энео Сильвио Пикколомини, сочиненное им на латинском языке еще в начале 60-х годов 15 века, менее чем через 10 лет после падения Константинополя. Известно, что Пий II был в числе тех, кто мечтал об организации шестого крестового похода. Он и умер в 1464 году на пути в Анкону, куда направлялся, чтобы благословить крестовый поход, который так и не был собран. Рансимен. Падение Константинополя в 1453 году. Москва, 1983 год, страница 149. Эпистола Пия II показывает, как политические интересы главы католической церкви заслоняли и оттесняли на задний план великие таинства церкви, которую он незадолго до этого возглавил. Эта эпистола трудно согласуется с утверждением современного английского византиниста о том, что Пий II, наверное, вполне искренне сокрушался по поводу того, что всякий раз, когда дело доходило до конкретных действий, Запад оставался пассивным. Рансимен. Падение Константинополя в 1453 году. Страница 149. Документ свидетельствует о лицемерии и язвительности папы. «Достаточно одной малой вещи», — писал наместник апостола Петра султану Мехмеду II Аль-Фатиху, — «чтобы ты сделался могущественнейшим из всех живущих». «Что за малая вещь?» — спросишь ты. «Ах, она у тебя под рукою, и найти ее нетрудно, и искать далеко не надо. И во всякой местности она имеется. Это немножечко воды для крещения. Согласись на нее, и мы тебя именуем императором греческим и всего Востока». Цитируется Крымский, «История Турции и ее литературы. Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским институтом восточных языков. Выпуск 28-й. 1916 год, том 1, страница 216. Трудно сказать, дошла ли эта эпистола Пия II до Мехмеда II. Но издавалась она не раз, в том числе в третьем приложении к латинскому переводу Корана, вышедшему в Базеле в 1543 году. Сколь далеки были слова главы церкви от дум и чаяний мирян-католиков, можно судить по тому, что когда Мехмед II вскоре, в 1481 году, умер, отравленный лечащим его врачом по поручению собственного сына Баязида, Баязида II, то весть о его смерти вызвала в католических кругах ликование. Новичев. История Турции. Том 1, страница 51. Последнее, впрочем, было в духе закона, изданного самим же Мехмедом II в Канун-Наме, Кодексе законов, 1478 году. «Тот из моих сыновей, который вступит на престол, вправе убить своих братьев, чтобы был порядок на земле». Естественно, однако, что столь чудовищный закон привел в султанской среде лишь к еще большей свари и коварству. Подсчитано, что после Мехмеда II не менее 60 принцев османского султаната в XVI и XVII веках окончили жизнь по воле их властвовавших братьев. Не избежал этого и брат Баязида II, Джем, которого прочили в преемнике Мехмеда II. В возникшей между ними борьбе Джем вынужден был бежать раньше в Египет, затем на остров Родос, после во Францию и Италию, где оказался в руках папы римского Александра VI, Борджа, решившего извлечь из этого выгоду. Он направил Баязиду II послов с предложением либо содержать Джема за 40 тысяч дукатов, венецианская золотая монета, ежегодно вносимых султаном, либо умертвить за 300 тысяч дукатов. Султан принял второе предложение, и в 1494 году по приказу папы Джем был отравлен в Неаполе. Труп его был отослан в Бурсу, где похоронен со всеми подобающими, как сыну султана, почестями. Таков был нравственный облик османского султана и папы римского, лиц, которые должны были являть собой высший духовный образец и в то же время творивших суд и расправу над миллионами мусульман и христиан и готовых на самые гнусные преступления ради своих личных выгод. Те, кто ожидал близкого нашествия Мехмеда II не только на Рим, но и на Париж, приветствовали его кончину благодарственными обеднями, молитвами, торжественными речами. На острове Родосе, где недавнее нашествие султанского флота слишком помнилось, вице-канцлер рыцарей иоаннитов на общем собрании ордена высказал сомнение, чтобы такой преступный, такой зловонный, такой свирепый труп, как Мехмеда II, мог быть принят землею. Недавно все слышали землетрясение. Ну, это и значит, что земля разверзлась, и труп султана провалился прямо в глубину преисподней, к чертям на вечную муку. Крымский. История Турции и ее литературы. Том 1, страница 209. Другой могла быть реакция на эту смерть в среде православных греков, которые имели возможность сравнить иго латинское и иго турецкое. Ибо не прошло и трех десятилетий, как эти люди, народ в своем отвращении к насильно навязываемому папизму, кричал: «Лучше туркам достаться, чем франкам». Причины этого были существенными. Поборы, налоги и подати, требуемые с греков в турецкой державе, были меньше, чем у греков, живших рядом, под властью эксплуататоров-венецианцев или иных франков. Крымский. История Турции и ее литературы. Том 1, страница 66-85-86. Издание названного выше латинского перевода Корана, напечатанного Библиандром в 1543 году в Швейцарии в Базеле, положило начало переводам слова Аллаха в Европе. Однако история этого издания была весьма длительной. Она началась в XII веке, когда аббат известного своими реформами Клюнийского монастыря в Бургундии, Франция, Петр Достопочтенный, приятель проповедника второго крестового похода Бернара Клеворского, побывав в 1141-1143 годах в Испании, нашел трех изучивших арабский язык астрологов, которые по его заказу перевели с арабского на латинский язык Коран и еще две рукописи о пророке Мухаммеде и споре мусульманина с христианином. Главным среди переводчиков был обиспанившийся англичанин Роберт Ретинский, вскоре ставший архидиаконом одной из церквей. Однако в описанных выше условиях и учитывая весьма большие вольности, допущенные в этом переводе Корана, он был предан папской проскрипции, публичному осуждению. Вместе с тем, необходимость в изучении Корана оставалась большой, и поэтому в 1560 году последовало новое издание этой книги, напечатанное снова в Швейцарии, но на этот раз в Цюрихе. Не изменили отношение к этой книге, а, возможно, наоборот, даже осложнили его, со стороны папства, предпосланные изданию предисловия идеологов реформации в Европе Мартина Лютера 1483-1546 годы и его сподвижника Филиппа Маланхтона 1497-1560 годы, а также приписка, сделанная в конце перевода. Перевод этой приписки вместе с латинским текстом в миссионерских целях позднее печатался и в царской России. Начало ее гласило: «Конец книги дьявольского закона Сарацин, которая по-арабски называется Аль-Коран». Впрочем, справедливости ради следует отметить, что в русской книге был помещен также отзыв на перевод Ретинского, содержащийся в предисловии английского переводчика Корана 1734 года Сейла, где об издании 1543 года сказано: «Перевод не заслуживает имени перевода. Непонятная вольность, какую он брал, бесчисленные ошибки, пропуски и прибавки не оставляет почти никакого сходства с подлинником». Саблуков. Сведения о Коране. Законоположительной книги Мохаммеданского вероучения. Казань, 1884 год, страница 54-55. Саблуков указал при этом, что отзыв Сейла он привел из предисловия перевода его на русский язык. Однако, сколь бы сильными ни оставались пережитки феодальной эпохи в странах Запада и Востока к этому времени, все более укреплялись ростки нового. С падением Константинополя неразрывно связан конец Средневековья, писал Энгельс. Маркс, Энгельс, сочинение, том 2, страница 504.